Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничествах «На земле, как на небе». Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым о Святой горе Афон.
Мне кажется, что в таком месте, как Афон, очевидно, происходит обострение борьбы внутренней. Там, наверное, больше человек остается еще, помимо всего прочего, наедине со своей немощью, мне кажется. Может быть, там как-то это острее чувствуется?
Ну, конечно, какие-то свои есть закономерности в том, что называется духовной бранью. Но, опять же, здесь мне сложно на эту тему судить. Потому что для того, чтобы судить, что с человеком происходит при каких-то серьезных покаянных молитвенных опытах на Афоне, там надо провести не один год. Но, кстати говоря, вот известная и иногда даже кем-то пререкаемая книга архимандрита Сафрония Сахарова «Видеть Бог, как Он есть», она как раз вот об этом повествует, в этом таком вот опыте покаянной, молитвенной, слезной и тяжелой внутренней борьбе и опыта вот увидеть себя и увидеть Бога. И, кстати говоря, вот при всех иногда каких-то попытках поставить под сомнение вот этот опыт и эту книгу, я прочитал тут недавно, скажем так, обращая внимание на то, что вот связано с темой об Афоне, что и вот эта книга, и другие записки, и вообще опыт архимандрита Сафрония Сахарова, он сейчас самими афонитами, современными монахами на Афоне, в общем-то, достаточно воспринимается всерьез. То есть даже я прочитал то, что, например, в «Атопеде» его писания читают иногда за трапезой, наряду со святыми отцами. А это уже признание тех, кто опытно.
Знает,
да, не чисто теоретически, мы-то скорее теоретически рассуждаем об этом. Притом, тоже вот тема об Афоне, она вызывает очень много пересечений, очень много каких-то, ты находишь имен, там, смыслов. Допустим, тут же всплывает, например, имя преподобного Паисия Величковского, который тоже не один год провел на Афоне, и именно здесь он как раз-таки наконец для себя нашел. Хотя не без труда, потому что и многим современным ему афонитам, это было конец 18-го, начало 19 века, оригиналы трудов святоотеческих, еще вот на старом греческом языке, были неизвестны. Он их чудом нашел, потому что когда он пытался исправлять славянские рукописи святых отцов, по-славянским же он только больше запутывался, потому что много было неправильно переведено, много было затемнено, переправлено переписчиками. И только найдя оригиналы греческих рукописей святых отцов,
да, они смогли, да, преподобный, вернуться к первоисточнику.
Да, преподобный Паисий, он смог многие тексты святоотеческие, собственно говоря, сделать доступными в XIX веке для уже и наших монахов, и преподобных, и святителей, потому что известно, что вот без преподобного Паисия Величковского, не знаю, были оптинские старцы, потому что большинство из них были его учениками, ну, родоначальники той же жизни в Оптина и так далее, и тому подобное.
То есть и, здесь, между прочим, его труды, они не закончены, часть рукописей,
да,
даже находится,
ну,
не
сейчас,
только,
да,
в Румынии,
да, да,
она в немецком Молдавском,
да,
монастыре.
Это очень интересная тема, но я,
да,
к примеру. Я,
да,
просто,
да,
к примеру,
да,
что...
Вот пример,
да,
вот одна из линий,
да,
пожалуйста.
А вот другая линия, да, вот архимандрит Сафроний, архиепископ Василий Кривошеин. Без их вот имен мы не могли бы говорить о современном богословии, потому что они повлияли на новое поколение потом греческих богословов тоже.
А взять Кукшу Одесского, который просто был живым делателем такого старчества вот уже в советское время практически, пострадавшей от власти советской, тоже закваска вся была получена, основная, на Афоне.
Вот примечательно еще к архимандриту Сафронию Сахарову. Интересно, что он со своими основными какими-то богословскими переживаниями, ну, когда он уже издавал книгу «Старец Силуан», он же обдуманно, совершенно осознанно обратился к протоиерею Георгию Флоровскому. Во-первых, попросил написать предисловие книги о «Старце Силуане», потому что как раз в этот момент скончался Владимир Лосский, один из самых таких тоже
философ,
крупных богословов.
Богослов, да.
То есть сперва архимандрит Сафроний попросил Владимира Лосского, но тот неожиданно умер. И тогда архимандрит Сафроний обратился вот к протоиерею Георгию Флоровскому, можно сказать, через океан, потому что тот жил в Америке, а архимандрит Сафроний к тому времени жил во Франции, прежде чем перебраться позже в Англию. И он попросил его написать предисловие, а потом он основным своим каким-то вот богословским переживаниями тоже начал письменно делиться с протоиереем Георгием Флоровским, прося указать А все ли вот эти вот мысли, вот эти вот, которые он предлагает вниманию другим людям, действительно находятся в русле святоотеческого предания? То есть он действительно...
Выверял, да?
Да, это было смиренное. В этом не было никакой именно вот прелести там или некой попытки навязать вот свое мнение. То есть он действительно смиренно свои вот эти вот опытные, на самом деле, богословские, в хорошем смысле богословские, не академические только, потому что он был и культурно...
Образованный,
да, образован, но он это и
делатель,
опытно,
он,
да,
не теоретик.
Что и важно, что его теоретические выводы, они как раз
на практике основывались.
Были основаны еще на личном, покаянном и молитвенном, настоящем монашеском опыте.
А еще ведь, батюшка, получается, что возникновение этой книги, да еще вот с предисловием богослова Флоровского, получилось по промыслу Божьему, что именно в это время для современного человека нужны были вот именно эти духовные акценты. Открыто вот именно с этой...
Да, это нашему времени пришлось. Да, потому что одна из первых книг, когда вот мы...
И еще... до нее надо было дорасти. И, кстати говоря, нужно было дорасти, может быть, не одному...
Когда лет 20 назад, уже больше, да, мы начинали ходить в храм, процерковляться, я помню, как раз книга преподобный Силуан была одним из тех откровений, которые были очень важны. Необходимого.
Это вот мне напомнило, как в свое время явление Серафима Саровского в XIX веке и его определение основной задачи для того общества, которое было, это стяжание Духа Святого в благодати, как напоминание о самой главной задаче. То есть, и так,
ну,
и
да,
вот, вот, так и в наше жизнь. Время получилась вот эта книга, где-то вот в таком же абсолютно русле, очевидно, была востребованность вот на такое звучание, на такую тональность.
Ну, это звучание, собственно говоря, святоотеческое.
В духе, да.
И вот здесь гора Афон оказывается.
Все продолжается,
здесь же,
да,
потому
импульсы.
Что этот опыт, он святоотеческий, он совсем не прерывался никогда.
И надеемся, что и не прервется до последних времен.
Ну, слава Богу, да. И как-то мы даже оказываемся тоже этому свидетели. Так вот, и как я сказал, что где-то возле, где-то около об этом можем рассуждать. Но, слава Богу, мы видим, что это есть. То есть и монашество вообще во Вселенской, в Православной Церкви, оно
не оскудело.
И сама христианская жизнь. Вы знаете, даже вот я вот немного договорю применительно к тому, что когда сталкиваешься с разными людьми, и новоначальные там, и уже более опытные, и даже вот что интересно, ко мне несколько раз там в разных местах подходили под благословение, со мной здоровались люди, которые как-то даже с нашим храмом пересекаются. Кто-то просто наш прихожанин, кто-то бывает. Кого-то я не помню, не знаю, а меня не знают, ну, как священник этого храма, так сказать. Вот они,
тесный,
да, свои люди.
Да?
Вот. Или люди, которые тебе не были никогда знакомы, но даже вот у нас ездила, так вот просто сложилась группа из нескольких людей разных. И один, допустим, человек оказался совершенно впервые. То есть он никогда не исповедовался, не причащался, не бывал в монастырях. Ну, его просто вот так вот прихватили друзья, желая ему спасения за компанию. Ну, и очень, конечно, было видно, как ему трудно это все. И даже возникали опасения, но не навредит ли ему вот это, не слишком ли быстро его друзья, так сказать, погрузили вот в эту сердцевину такую. Даже он на несколько дней, там, на пару дней раньше уехал туда, в Воронополис, дожидаясь друзей.
Это уже не вмещало,
вот.
Это тяжело,
да,
физически.
Да. Но потом, когда мы уже возвращались в автобусе, он вдруг признался, что он увидел в своих спутниках, что они к нему относятся с любовью. И это, видимо, для него было важным каким-то откровением. То есть просто его никто там не упрекал,
не тянул за уши.
Ну, пригласили с собой поехать, да. Но когда он там начал испытывать эти трудности, такие
все
понятные.
С пониманием, да.
Ему как-то ровно, спокойно за него там молились. И он это почувствовал. Я так надеюсь, что это, в общем, будет для него таким важным, настоящим опытом. И вот то, что человек эти вещи почувствовал, они, знаете, для меня тоже были каким-то своего рода важным, может быть, опытом вот в этой поездке на Афон, который свидетельствует о том, что на самом деле не только, так сказать, вот и монашество современное, но вот он есть, но и вообще есть еще какие-то начатки христианской любви в современном человеке, в современном христианине. Как-то мы вот так вот очень, даже это общим местом стало, что вот там, как говорится, современные мы христиане, там никуда ни на что не годимся, как говорится, я крокодила пред тобою, там и так далее. Вот эта шутка кем-то зафиксированная, что какая-то женщина, она знаменитый этот стих-то, да, что да исправится молитва моя, я крокодила пред тобой, да, она когда воспринимала, что я крокодила. Но тоже в этом есть свой смысл, но когда самосознание современного христианина только выливается, что крокодила и крокодила, и все, вот, и что с меня взять, и будучи крокодилой, буду есть всех поедом. Ну, я все-таки думаю, что это несправедливо, это тоже такой дьявольский обман, такое заведомое некое принижение, потому что и апостолы были немощными людьми. Евангелие это и не скрывает, кстати говоря, что и цена тоже. Но у нас и задача-то менее, может быть, масштабная. Хотя с развитием современных средств массовой информации, в чем мы участвуем тоже, вот, они тоже становятся масштабными, иногда достаточно широкоохватными. Но все-таки учиться быть учениками, простите за тавтологию, вот учиться учениками быть Христовыми, ну, никто нас от этой задачи не освобождал.
То есть все-таки вы и в поездке опытно увидели, что это возможно, да, что у людей стоит внутренняя направленность на это.
Я просто увидел людей, в которых это возможно, и которые это ищут. И вот на фоне этих людей можно увидеть. Это, знаете, в интернете сидя, когда там все грязью там
друг друга
поливают, да, одно из другого, из пустого порожнего, как это все не так, ребята, одно и то же это звучит, там как бы иногда начинаешь хвататься за голову, уже думать, а действительно...
Что ничего не осталось вообще в этом мире.
А на самом деле, да, есть живые, настоящие христиане, которые...
И носители, да?
Да, которые имеют начатки любви. И я думаю, в этом смысле все далеко не безнадежно. И в церкви, и в этом смысле и в мире. Вот как бы зло, оно так вот широко не разливалось... Какие бы оно ухищрением не прибегало, как говорит Господь, не бойся малое стадо. И просто надо стараться этим стадом быть малым, Христовым.
Да, батюшка, и вот по поводу вот этой критики, опять же, вот в свете высказывания, что духовный может судить обо всем, а о нем никто. Вот это теоретическая критика. Ведь даже вот в разговорах об Афоне я не говорю о какой-то грязи, сплетнях, а даже богословски на уровне просто умствования приходилось сталкиваться с тем, что люди, оценивающие от ума просто, ведь не могли часто провести грань между иссихазмом и прелестью. А ведь, как говорил один опытный священник, прелесть – понятие духовное.
Ну да, да, применительно там к одним людям. Да, да. Там... Не в прелести ли вот эти там модернисты некие. Да.
Да. Поэтому вот, сказал, вот это теоретическое умствование, я вот у нас, слава богу, я надеюсь, наш разговор в это дело, он как раз так касательно пытается просто какие-то вещи проанализировать в таком светлом ключе. И не браться, упаси Боже, за оценки какие-то. Это надо действительно быть внутри и быть самому духовным, чтобы рассуждать об иссихазме, да, и о том, что такое прелесть у людей такого уровня или их опасности. Нам бы со своим разобраться. А вот по поводу трудностей, скажите, вот вы привели в пример этого человека, который сразу окунулся, сразу бросили учиться плавать в самую сердцевину. Вот, а действительно, вот современный человек приезжает, службы там бывают, ну, я не знаю, поскольку сейчас часов, там всеночное бдение, говорят, бывает по 7-8 часов в некоторых монастырях. И вот многочасовые службы, такая концентрация вот молитвенная, связанная со службами, плюс еще послушание. Человек, не привыкший мирской, он выбивается из колеи. Это ведь на физическом уровне становится тяжело. Или, как говорится, благодатью Божией это преодолевается. Или каждый в свою меру.
Для человека непривычного, я думаю, первые самые дни... Ну, тут опять же говорю, человеку церковному, еще имеющему опыт нахождения на службах и как-то пытающемуся молиться, проще, наверное. Ну, хотя первые два дня наверняка и ему довольно может оказаться трудно. Но, в принципе, рано или поздно человек-то втягивается. Как раз-таки вот эта организация жизни монастырской, она как-то тебя так организует, что ты, может быть, таких вот физических... Трудности-то они есть физически, но ты их не переживаешь как что-то такое драматичное, что ли, или что-то такое, которое вот полностью тебя выбивает из колеи. Они как бы оказываются
фоном
неким фоном скорее. Даже можно заметить так, что потом, когда ты уезжаешь с Афона, ты какое-то время даже скучаешь по этому ритму монастырскому, потому что когда ты оказываешься вновь в такой типичной мирской ситуации,
нагрузки даже оно, не
оно, дело не в этом. Нагрузки-то здесь у нас свои,
другого
хватает,
плана.
Но здесь ты должен с ними справляться как бы один, в каком-то смысле. Ты должен себя в большей степени даже заставлять иногда подниматься с дивана, так сказать, потому что надо то, надо сё, в плане там, устроения семейной жизни или еще что-то. А в монастыре это, наверное, даже как-то и проще, потому что там все как-то более организовано
массе,
уже да, за тебя. Тебе уже
ты
там,
в этом потоке.
Ты, ну, даже не то, что в потоке, а вот в этом ритме каком-то едином. И молитвенном, и делательном, трудовом там каком-то. Хотя все-таки с некоторыми говорили там как-то монахами-послушниками. И там надо, да, какой-то тоже для самого монаха, даже не монаха, а послушника, но насельника, нужно время, чтобы в это полностью войти. Ну, там года 2-3, наверное. Все-таки идет речь о том, что вот пара-тройка лет у тех, кто решил посвятить жизни, собственно, монашеской, уходит на то, чтобы окончательно понять, что это действительно твое, что вот ты этим готов жить всю жизнь. Я думаю, здесь есть разница между тем, кто приехал там побыть какое-то время и...
Посторонним наблюдателем.
Да, да, ну, как бы соприкоснуться с этим, подивиться этому, восхититься этим, так сказать.
И уехать.
Да, как-то напитаться благодаря этому и уехать. А другое дело, когда ты понимаешь, что, да, ты этого желаешь, с одной стороны, но, с другой стороны, ты вот этим должен жить всю жизнь. И вот здесь, наверное, как раз вот в период такого новоначального послушничества человек-то окончательно испытывается. Может он, хочет он так вот жить по-настоящему.
Если у него решимость,
да, перед Богом,
такая,
да. И выбор-то и делается. Хотя, ну, тут ведь ценность этого выбора, если человек вот окончательно выбирает такой вот подвижнический образ жизни, он, наверное, как-то самим человеком ощущается, предвосхищается, может быть, на уровне понимания того, что в этом есть своя некая абсолютная, безусловная ценность, необходимость, если ты действительно хочешь вот так вот полностью сосредоточиться. Вот если ты имеешь такую святоотеческую решимость сосредоточиться на Боге, пред Богом. Потому что ведь очевидно, что человеку, живущего в миру, вот все-таки действительно трудно. Трудно богатому. Когда трудно богатому не только материально, а трудно богатому вот всякими
заботами.
Разными. Заботами. Не только заботами. Ты посмотри даже, например, ты посмотри какой-нибудь хороший фильм даже, хороший. Но ты потом с этими образами будешь жить какое-то время.
Да.
А если ты с этими образами живешь, ты уже не сможешь вот так сосредоточенно молиться. Потому что вот как раз-таки настоящая эта цель молитвенного дела именно сосредоточиться на самом Боге.
На самом главном.
Да, на самом главном, когда тебе уже никакие образы не мешают, как святые отцы.
Они становятся
даже образы, связанные с чем-то благочестивым и добрым. Потому что и они человека отвлекают. Почему, собственно говоря, если говорить, например, вот об исихазме, да, там о молитве Иисусовой, святые отцы не избрали краткий образ молитвы. Да, вот Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ничего лишнего, никакого многословия. Чтобы ничто не отвлекало. Только вот Господь Христос, и я грешный, и вот просьба о помиловании. То есть ничего лишнего. Или почему там преподобный Серафим Саровский молился на камне, там, да, известный фактом 1000 дней и ночей. Это его Афон, наверное, и был в каком-то смысле. Это же не просто, чтобы поразить потом грядущих читателей его жития. Да,
да и мыслей, да, не было такого.
Нет, это именно когда человек просто обладал такой решимостью научиться этому предстоянию пред Богом, да, чтобы ничто не мешало, чтобы сами страсти, сами образы, сами мысли, пленение вот этими образами, мыслями, желания, хотения, ну, которые человека уносят, которые делают нас раздробленными, которые нас делают рассредоточенными, купающимися во всех этих вот помышлениях, там, как святые отцы говорят, похотях, желаниях, там, мыслях и так далее и тому подобное, страстях. Чтобы Господь от этого избавил, настоящий подвижник, он имеет такую решимость, что полностью постараться сосредоточиться на Боге. А это все-таки, ну, более удобно вот при таком, скорее, монашеском образе жизни. Хотя, опять же, повторимся, что сами же святые отцы заповедовали и мирянам стараться идти тем же путем.
Батюшка, ну
в
вот
миру это сложнее.
Сложнее, да. Ну вот, я знаю, существует такое искушение. Бывали случаи верующих христиан, мужчин, побывавших на Афоне, у них такое горение возникало, что, возвращаясь домой к семье, им все становилось, это тоже дьявольское искушение, пресным. И человек, имея полноценную, даже иногда большую семью, он начинал тянуться и все время думать, да, об Афоне, думать о монашестве. Это тоже есть такой род,
здесь,
как синдром.
Да, это искушение, наверное. Здесь есть своя неправда, потому что в такого вот рода повороте это на самом деле все-таки ложный опыт, опасность все-таки ложного стремления. Это как бы прельщение, оказывается, гордостное такое. Человеку сразу хочется хватиться за эту вершину, на которой он все равно удержаться не сможет. Здесь ведь еще проблема в чем? Тоже аскетическая и евангельская, самая главная на самом деле проблема. Это не по любви. А если у тебя не будет любви, то ты ни на какой высоте не удержишься. Молитву все равно не удержишь, даже будучи в монастыре. То есть, если ты хочешь за этот подвиг взяться, не по любви. Вот там, кстати, на Афоне, в трапезной Пантелеимонова монастыря, я услышал такую фразу, ну, вот в чтении, там же принято читать из поучений святых, там, житий, вот, что один из святых старцев сказал так, что чтобы удержать молитву, нужно любить обижающих тебя и изо всех сил молиться о том, чтобы простить их от всего сердца.
Это высший пилотаж.
Да, но для нет, человека. Но высший пилотаж это да, это евангельский высшая заповедь, но это как раз ведь именно о любви речь. То есть, чтобы удержать молитву, ты должен учиться любви, христианской, евангельской любви. Иначе, если ты не будешь, это не будет этой цели. Ты все равно в молитве не научишься, ты все равно не сможешь сосредоточиться в настоящей молитве пред Богом. Тебя будет тогда расхищать твоя собственная нелюбовь, что ли, твои собственные страсти. Все равно могут тебя победить и в монастыре.
Приходилось сталкиваться вот с таким видом
искушения. А я думаю, это совершенно закономерно. Я даже сейчас вот, вернувшись в Москву, даже такое немножко ностальгическое ощущение возникает, что вот, да, глядя на эту некую, что ли, большую серость обыденности нашей, да, как-то этот образ Афона, он более яркий такой, более насыщенный в плане там возможности какой-то молитвы. Но это романтизм все-таки.
Романтизм. Это как и синдром Иерусалимский, то же самое. Но только вот я помню вашу первую поездку на Святую Землю, и у вас, и у нашего регента было такое созвучное желание поскорее вернуться к своей многодетной семье домой, что даже могло удивлять близких там, кто ездил, потому что, ну вот, все по-разному переживалось.
Ну, кстати, на фоне, да, семья тоже вспоминается остро.
Остро, да. То есть вам это, слава богу, не грозит?
Сбежать на Афон? Ну, во-первых, это чисто технически сложно осуществить. А во-вторых, у меня здесь слишком много обязанностей и церковных, и по отношению к семье. Панда денин кеаи, кейстус эонас тон эонон.
Если вернуться конкретно к этой поездке, мы знаем, что на Афоне 20 монастырей действующих и очень много келий и скитов различных. Вы когда ехали второй раз, вы уже точно знали свой маршрут, свое местонахождение и какие-то предпочтения были, куда душа тянулась, или возможности какие-то?
Точно я не мог вполне знать, потому что многое зависело от того, кто, можно сказать, спонсирует нашу поездку и участвует. Базировались мы в Свято-Пантелеимоновом монастыре, поскольку это, в общем, нашего, как говорится, благодетеля с ним и связано многое там, с тем, что он помогает этому монастырю, и там у него какие-то свои дружеские отношения тоже с некоторыми из насельников этого монастыря. Нам там, с одним диаконом была предоставлена свобода определенная, и мы так попутешествовали, как Бог дал, с некоторыми даже приключениями, потому что в один из монастырей в Зограф нас в один день просто не приняли, поскольку там был престольный праздник, и там, в общем, был монастырь закрыт для паломников таких со стороны. Сказали, вот идите в Хиландарский монастырь, ну, это там где-то не меньше 8, если не больше километров, причем там 5 километров от такой горной, вполне настоящей афонской такой тропе.
Со всеми рисками, да?
Да. Риски, не риски, ну, конечно, там...
Осторожность должна быть присутствовать.
Главное, чтобы там, кстати говоря, погода благоприятствовала, потому что на следах этой тропы мы видели просто местами, она какими-то бурными потоками явно была раньше размыта, потому что если налетает буря там или сильный дождь, то там очень быстро эти тропы превращаются местами в потоки такой бушующей воды, что, конечно, небезопасно может быть.
Кстати говоря, батюшка, интересная вещь, мы редко задумываемся, но вот сейчас уместно было бы сказать, съездив тоже в Иерусалим совсем недавно, приходилось с местными жителями нашими православными беседовать, которые там прожили. Они говорят о том, что люди, приезжая и вкусив такую благодать, в некоторых переполняющую, немножко теряют вот эту осторожность и собранность.
Да.
Мы, конечно, правильно говорим, что все по воле Божией, и без воли Божией даже волос не упадет. Но все-таки в эйфории в некоторые пребывать нельзя. Стоит об этом напомнить, потому что бывают и действительно и несчастные случаи по неосмотрительности. Потому что когда переполняете, кажется, что вообще море по колено, тебе ничего не страшно. Хотелось бы вот напомнить, что надо и крепко ногами на земле стоять.
Кстати, исторически тоже такие случаи описываются. Да. Даже неоднократно вот из жития преподобного Паисия Величковского известно, что когда он прибыл только на Афон со своим другом, еще достаточно молодыми людьми, они там от Великой Лавры шли, кажется, в Пантократор монастырь, если я не ошибаюсь, и была жаркая погода. И они там пили холодную воду из ручья, где-то там останавливались отдохнуть в тени там на камне, и простудились и подхватили так называемую, как там в житии пишется, афонскую лихорадку некую. И когда они дошли до монастыря, сперва братья не восприняли всерьез это, потому что посчитали, что они простудились на море, когда плыли на Афон. Но когда те услышали, что это произошло на самом Афоне, они испугались, потому что посчитали, что могут просто погибнуть от этой лихорадки, или начали там экстренные меры принимать, кормить насильно, поить вином, чтобы вызвать рвоту даже. И вот Паисия Величковского, преподобного будущего, это вот, спасло. Да. А его товарищ, он умер от этой лихорадки. Тоже такой пример еще, связанный с бытностью нескольких столетий назад. Но, конечно, опасности такого рода могут подстерегать и современного.
Да, можно, конечно, с духовной точки зрения сказать, что человек вот был готов и уподобился закончить свою жизнь на горе Афон. Можно и так это трактовать. Но все-таки вот какие-то вот такие вещи человеческие, они присутствуют.
Там даже вот характерно, что вот если ты едешь на Афон паломником, тебе надо продумать все мелочи, что ты с собой берешь. Потому что в последнем городе Уранополисе на границе с Афоном еще можно много чего приобрести. В общем-то, все. А уже на самом Афоне могут возникнуть сложности. Да, в Корее, там вот в центральном административном центре тоже есть магазинчики, но там уже далеко не все можно найти. Вот. А так какие-то мелочи, например, какие-то определенные лекарства, которые тебе нужны, допустим, если ты используешь, то не факт, что ты их легко где-то найдешь в монастырях. Или фонарик там.
Ну, какая-то бытовая мелочь.
Или
даже
там, если собираешься путешествовать по горам, то тебе, соответственно, походная туристка, альпинистка.
Посох они, такой,
да,
не
посох, помнишь. Да, они продаются, кстати, современные есть, там раздвижные, там прям с фонариком монтированные.
Со стульчиком нет?
Может, и есть, но я себе без стульчика приобрел. Там фляга, допустим, или бутылка там какая-то под воду. Ну, и вот такие вот мелочи, они, если ты вдруг куда-то собираешься на своих двоих передвигаться по Афону, они очень...
И никому не становиться в тягость, чтобы эти твои проблемы не перекладывались на близких, близ идущих людей. То есть надо все-таки продумать.
Ну, здесь, наверное, не подстрахуешься до конца. Все равно все люди разные. Иногда это может и полезно, когда кто-то к другому
окажет помощь.
Да, окажет помощь. Я же говорю, в том еще и ценность, возможно, путешествия на Афон, что ты встречаешься с очень разными людьми, можешь с ними пообщаться, в том числе. Вот как вот мы до Хиландара дошли, а там оказалось, что должен служить епископ сербский Хризостом. И нас приняли, даже пригласили послужить вдруг, поскольку там кто-то не приехал из священников, которые должны были, как я понял, сослужить этому епископу, и вдруг там позвали послужить. Это на Афоне вообще редкость обычно, там, чтобы послужить, надо заручиться вообще благословением Константинопольского патриарха Вселенского. Это довольно непростая процедура, это благословение получить. Вот поэтому обычно там ты как простой паломник, вот и в алтаре тебе особо никто не зовет, да ты туда и не высказываешь, зная об этом по поползновению попасть. А вдруг тут произошло
такой,
некое,
да,
чудо, да, и удалось вот так вот помолиться на епископском служении в алтаре этого древнего, в общем, храма. Кстати, электричество-то, да, в большинстве храмов нет электрического освещения, как я понимаю. А вообще электричество в монастырях сейчас есть.
Ну, это для производственных всяких необходимых.
Нет, почему? Там и
бытовых, да?
Нет, и в гостиницах.
Но я имела в виду богослужение, чтобы прочувствовать как бы атмосферу, которая сохранилась с древних времен.
Вот. Да, вот есть храмы во многих монастырях древние, где там обстановка такого еще древнего.
Византийского, средневекового
хорошего.
В смысле этого слова. Да. Батюшка, а вот когда вот в этой атмосфере находишься, естественно, возникает внутренняя, наверное, какая-то потребность увидеть носителей духа, каких-то опытных людей, с которыми хотелось бы посоветоваться, о чем-то духовном поговорить, для чего раньше ездили на Афон, и для чего ходили старцы к старцам тоже даже. такая потребность была, или вы уже знали, что чего-то не нужно искать, что-то можно обрести?
Я, наверное, человек малодушный в этом отношении, я боюсь попадать к настоящим старцам, вдруг что-нибудь обличат там, я не знаю.
Ну, это вы шутите, конечно, то есть такая задача и не стояла.
Ну, в каждой шутке есть только доля, как говорит.
Шутки.
Но, вы знаете, есть, наверное, там род паломников-мирян, которые жаждут попасть к тем или иным старцам.
А самое главное, старцы есть, которые принимают?
Есть, но я не буду в эту тему углубляться, потому что, во-первых, вот как раз-таки характерно для Афона, я не заметил, что там какой-то среди вот рудников, паломников какой-то особый ажиотаж на эту тему царит. Что надо обязательно там какому-то старцу попасть всей толпой, бежать куда-то там, хватать кого-то за рясу. Нет, скорее там какое-то, наоборот, спокойное совершенно в этом отношении. И даже если ты хочешь там вот к одному из авторитетных таких старцев попасть, который там в одном из китов подвязается, тебе нужно предварительно побеседовать с духовником монастыря того же, например, Пантелеимонова, который и скажет уже, имеет ли смысл обращаться или не имеет. И может тогда уже как-то там созвониться, если не с самим старцем, там, с его келейниками, как-то этот вопрос согласовать, урегулировать, чтобы к нему отправиться. Но я повторюсь, что это далеко какое-то не общее место и требует и серьезной какой-то мотивации, и согласования какого-то серьезного. Так вот с понтовыку, что ли, вдруг не попадешь. А потом, я же говорю, лично у меня просто такой необходимости осознанной пока не было, нет. Вот каких-то вопросов таких, которые требуют особого, так сказать, старческого внимания, там просто в настоящий момент, не знаю, как будет дальше, не возникает. Поэтому, собственно говоря, поиском прозорливых старцев я там не занимался. Я повторюсь, что там и совершенно не витает в воздухе такая необходимость. Само присутствие на святом этом месте, на Афоне, оно для большинства, наверное, осознается как нечто вполне достаточное. Хотя, ну, Сибов в предыдущей выдал, нашей поездке там один из моих друзей, он там обращался.
Батюшка, а вот такой вопрос. Периодически возникающие вот такие слухи о том, что опять идут какие-то посягательства из мира на Афон, желание там провести дороги, разрушить вот эту изолированность, они присутствуют?
Ну, дороги там проводятся, да.
Не, не те дороги, которые необходимы монахам, а как раз те, которые сделают...
Да нет, почему? Ну как, мы тут ехали как раз с одним водителем, где-то недалеко от Кореи, значит, там половина полосы еще земляная такая, насыпь какая-то, вот засыпка. Половина полосы бетоном залита, еще работы ведут. Я говорю, а что, заливают? Говорят, заливают. Говорят, лучше бы не заливали. Я говорю, а что так? Да же монахи будут по ней так носиться, так сказать.
Да, что опасно.
Они говорят, как дети, далеко не всегда так уж прям профессионально способны свои возможности оценить. Вот. Поэтому он даже в этом смысле вот так высказался, а не потому, что это там... Это
какие-то покушения,
да,
темных
там,
сил.
На суверенитет Афона, да.
Но ведь такие есть покушения на суверенитет. Это ведь тоже не голословные разговоры.
Ну, есть, но я думаю, кстати говоря, самая эта большая опасность за всю историю Афона это была как раз вот в 60-х, начале 70-х годов. Да, сам Афон оскудевать начал, когда само общество христианское, европейское, ну, но... русское, понятно почему, под советами, как говорится. Да и греки тоже препятствовали пополнению русских монастырей. Хотя, кстати говоря, как раз-таки Никодим Ротов, митрополит покойный, и добился притока свежих сил в наш Пантелеимонов монастырь, чем, в общем-то, его и спас.
И оживил, да,
да,
духовную,
да,
жизнь.
Его заслуга, кстати говоря, она несомненна.
Огромная, нельзя об этом забывать.
Ну да, но это еще покойный тоже архиепископ вот Василий Кривошеин, о котором мы говорили уже. Он способствовал тоже, будучи знаком, общаясь с митрополитом Никодимом, он его вот на эту тему тоже как-то сподвигал. Кто-то, обладая определенной властью, смог. На самом деле, это самая большая опасность всегда – это внутреннее скудение внутри самого христианского общества. Тогда и любые посягательства внешние, они будут иметь большую силу. А посягательства на святыни, на Афон, на церковь, они всегда были и будут, потому что дьявол, он, кажется, пока из этого мира, будучи князем мира сего, никуда не делся.
Батюшка, и вот в заключение нашей беседы нельзя не спросить, поскольку игумени горы Афон и всех монастырей на Афоне является Матерь Божья, скажите, это такой тоже, может быть, внутренний интимный вопрос, но вот присутствие Божией Матери ощущается? Вообще какая-то особенная внутренняя направленность, молитвенная, она возникает в паломнике?
Думаю, она вообще всегда везде должна ощущаться. Есть даже форма Иисусовой молитвы такая: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй нас». Здесь
краски,
просто акцент сделан именно, вот, как вы говорите, присутствие Божьей Матери. И это, кстати, тоже один из старцев, только вот не помню, афонских или не афонских, как-то советовал, или исповедников, вот такой опыт молитвы. Интересно же, что вообще ведь в каждом монастыре найдется не одна даже чудотворная, связанная с чудесами теми или иными, икона Пресвятой Богородицы. И почти в каждом монастыре, наверное, какие-то есть случаи особые, когда она проявляла особое вот заступничество. В том или ином монастыре, как и о всей горе Афон. Там, допустим, в Великой Лавре, там, например, икономиса, да, икона, когда еще основатель Лавры, святой Афанасий, он ушел из Лавры, озабоченный, где ему найти продовольствие, потому что оно закончилось, продукты, и мою Богородицу, и повелела вернуться обратно. И когда он вернулся, там чудесным образом оказались заполнены закрома продуктами, и после того там такая возникла традиция, что экономы не выбирают в монастыре, а только под эконома, помощника эконома, а экономом является сама Пресвятая Богородица.
То есть полное доверие.
Ну, это, кстати, не одна такая история похожая. Там в Хиландаре, там, кажется, игуменей сама Богородица считается, а игумен, он как помощник игумен. Ну, если я не ошибаюсь, там, ну, вот в одном из одних монастырей. Так. То есть там в каждом монастыре с именем Пресвятой Богородицы связан какой-то, видимо, свой особый опыт,
ну,
чудесного,
да,
заступника.
Даже в женском горнем монастыре говорят, что наподобие Афонского монастыря, только какого я не помню, на 3 месяца ставится икона на игуменском месте, и все, начиная с игумени, любое послушание, любое дело, каждый день, начиная с благословения у Божьей Матери. Вот. Это вот пошло с Афона тоже.
Видимо, да. Ну, вообще, средоточие икон чудотворных Пресвятой Богородицы, оно, наверное, тоже на Афоне, ну, просто такое, ну, исключительное количество тоже. Начиная с Иверской, ну, из самых знаменитых, и других там масса икон, и Адигитрия, и Троеручица, и Млекопитательница. В общем, множество икон, на самом деле, Пресвятой Богородицы. Вот, а как-то индивидуально, лично ощущается, ну, наверное, на эту тему все-таки как-то, да, трудно так вот прям говорить откровенно. Действительно, такие вещи сокровенные, которые в эфире, наверное, делиться просто трудно или не всегда уместно.
Батюшка, спасибо вам большое. Еще раз и спасибо за то, что вы напомнили эту краткую замечательную молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородице, помилуй нас. И будем это воспринимать как благословением и напутствием на молитву для всех нас и наших радиослушателей.
Кстати говоря, Ватопед, ведь основан монастырь, как бы, прежде всего, Благовещенский, вот, связанный с праздником Благовещения, икона там тоже есть, Благовещенская.
Конечно, хотелось спросить, по-моему, нельзя не поверить в то, что на Афоне действительно существуют и будут существовать отшельники, которые...
Ну, отшельники-то они есть и
которые
сейчас
всецело ушли.
Есть такое понятие, даже дикий Афон, это вот южная, да, конечность скальная такая, там много всяких скитов, отшельников. Да. Мы еще туда не добрались. Ну, вот наш друг, так сказать, благодетель, он грозился, что если вот Бог даст, в следующий раз поедем, то и туда выберем.
Спасибо вам, всего вам доброго, напоминаем. Мы беседовали с протоиереем Андреем Спиридоновым и говорили о паломничестве на Афон. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Храни Господь.